Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте, с вами Маргарита Якунина. Сегодня у меня в гостях вновь семейный психолог Ольга Рудацкая. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В прошлый раз мы начали говорить о детских и не только детских, и взрослых страхах. И вот сегодня эту тему детско-родительских страхов мы продолжаем. Ну и подробнее вот остановились на страхах, которые свойственны именно детям приемным. Но не только, конечно, это приемных детей касается. Сейчас еще очень развиты в последнее время исследования, что появились высокочувствительные дети, да, такие, когда нарушение сенсорной интеграции, когда, например, учитель может в классе повысить голос, и это даже не к конкретному ребенку относится, а просто ко всему классу, а ребенок уже испугается, например. И вот, ну, это тоже как социальный страх, но еще вот в частности у приемных детей страх, может быть, потери близости вот с близким, да, человеком, он может срабатывать тоже, он тоже как социальный называется, когда, например, ну, вот это вот трудное расставание с родителем.
Как да, с этим и нужно быть? Тогда все-таки разговаривать с каким-то конкретным ребенком и понимать, искать выходы. Может быть, сейчас же не во всех школах забирают телефоны. Может быть, в какой-то момент ребенок может написать сообщение маме и получить ответ. То есть, чтобы ребенок все время чувствовал, что ниточка, которая его связывает с мамой, она не прерывается. Как психологи советуют какие-нибудь поцелуйчики в карманчике складывать, ну иногда прямо в бумажном виде, в кармашек, когда ребенок идет в садик или какую-нибудь игрушечку маленькую в кармашек складывать, что эта игрушечка какая-то кусочек мамы, который вот пока ты в садике, он тебе вот помогает помнить, что мама вечером обязательно вернется. Вот. У взрослых детей, более взрослых, можно придумать какие-то истории, можно договориться, что мама каждую переменку будет звонить, если это возможно в школе, даже если телефон сдается учителю, что правильно, конечно, потому что телефоны очень отвлекают детей, но если договориться с учителем, чтобы можно было в переменку взять, и если сначала позвонить, через месяц уже договориться, что вот не звонить, а написать, для того, чтобы эта связь становилась все дальше, дальше дистанция больше, чтобы ребенок все больше был готов сам справляться. То есть нужно с конкретным ребенком разговаривать о том, что именно ему может помочь, вот что мама может сделать, что он может сделать для того, чтобы он все время знал, что мама о нем помнит, и мама о нем заботится, переживает и думает, даже если ее сейчас нет рядом. Вот. Поэтому какие-то способы нужно придумывать, которые будут работать именно для этого ребенка.
Ну да, хорошо, кстати, ну, если записочки там, допустим, не все умеют читать, что-то в коробочку, да, складывать от мамы.
Да.
Что еще может усиливать тревожность, страхи ребенка из внешних факторов, из семьи, может быть?
Ну вот как мы уже поговорили о том, что родитель может поделиться своим ресурсом для того, чтобы помочь ребенку справиться со страхами, он может, во-первых, быть уверенным и говорить ребенку о том, что я верю, у тебя точно получится, я тебе гарантирую, я буду рядом, и мы точно справимся.
Но не обесценивая этого... при этом, что вот ты чего ты боишься, не бойся.
К страху ребенка а вот нужно относиться с уважением. Угу. Да, вот ко всем чувствам ребенка полезно относиться с уважением. Вот. Просто потому, что наши эмоции, не только страхи, но и все другие, это наша сигнальная система, это наши защитники. Они помогают нам справляться с разными жизненными ситуациями. Они первые нам сигнализируют о том, что это опасно, это неприятно. Это вот, то есть они помогают нам мобилизоваться и быть готовым справиться с какой-то определенной ситуацией. То есть отвращение позволяет ребенку не есть все, что попало, чтобы не отравиться. Страх позволяет ему избегать ситуаций, опасных для жизни. Агрессия позволяет ему защищать свою, ну, безопасность свою, свое достоинство, свои интересы, свое тело и прочее. И вот все эмоции, они нам нужны. И если родитель будет с уважением относиться ко всем эмоциям, с благодарностью к тому, что психика ребенка его защищает. то это очень важные условия для того, чтобы помочь ребенку. Так вот, бывают ситуации, когда родители боятся за своих детей гораздо больше, чем сами дети. Дети еще не знают, что ситуация опасна. Ведь родитель уже говорит: туда не ходи, это не бери, к собаке не подходи, и дорогу обходи подальше. То есть, когда родитель формирует страх и тревогу у ребенка заранее, он делегирует свои страхи, навешивает свои страхи и тревоги на ребенка, и тогда ребенок, вообще еще не получив никакого опыта, большинство детей с этой ситуацией справляются спокойно, она не является для него проблемной, а родитель сам создает эту проблемную ситуацию. То есть вместо того, чтобы родителю самому справиться со своим страхом, он его проецирует на ребенка, и этот страх усиливается. То есть ребенок чувствует свою беспомощность. Как же он, маленький, такой беззащитный, справится с ситуацией, если даже такая большая и сильная мама боится? И получается, что тревожные родители, они часто склонны к гиперопеке, и они в своем ребенке выращивают вот эту вот беспомощность. То есть они, скорее всего, ребенок практикует, что ли, он нарабатывает опыт, как избегать всяких страхов и тревог, а опыта, как справляться с трудными ситуациями, он не получает, не нарабатывает. И все-таки жизнь сложная штука, рано или поздно какая-нибудь трудная ситуация нас догонит, и она может быть объективно не самой трудной, все другие дети спокойно с этим справляются, ваш ребенок окажется в панике, в состоянии неспособности что-нибудь предпринять, придумать, совершенно дезориентированным, беспомощным, и вот где-то на улице, если он потерялся, даже если ему 12 лет, и даже если всего 6 часов, но на улице темно, и он вдруг поссорился с друзьями, вышел с дня рождения, оказался на незнакомой улице, и он совершенно беспомощен. И если еще в довершении всего, что с нами именно и случается, у него разрядился телефон, или он его забыл там же у ребят, куда он не хочет вернуться, потому что, может быть, над ним посмеялись или обидели, он оказался беспомощным. Вот, он даже такси вызвать не может, наверное. Так вот, чтобы наши дети не оказывались в таких ситуациях, все-таки полезно их учить пользоваться и общественным транспортом, и как обращаться к взрослым чужим на улице за помощью.
Ну, кстати, обращаться к взрослым чужим, ну да, это такая отдельная тема, она связана со страхом и опасением по социуму.
Неизвестно, да? Кто кого больше боится, да. Взрослые подростков или подростки взрослых, потому что если ребенок попросит у взрослого телефон, подойдет и скажет: вы знаете, у меня телефон разрядился, мне нужно встретиться с мамой, то любой взрослый человек адекватный даст телефон, если ребенок, кстати, помнит мамин телефон на память, и позволит ребенку поговорить с мамой, чтобы они встретились. А вот если подойдет подросток лет 15, уже не факт, что кто-то из нас поделится этим телефоном, потому что мы будем подозревать, что ребенок сейчас выхватит телефон и убежит, подросток. И поэтому чем максимально коммуникативен ребенок, чем более адекватно он может подойти, очень вежливо попросить, в двух словах объяснить, что за ситуация, сказать, что ему нужна помощь, и попросить об этой помощи, то вероятность того, что найдется смелый взрослый, который не скажет: да иди ты, мальчик, а поможет даже нашему 13-15-летнему подростку, который уже выглядит как взрослый дяденька, может быть, все-таки включится взрослый, который скажет: хорошо, давай я буду сам, например, держать свой телефон, но ты поговори с мамой.
Или да, еще продиктуй номер телефона,
я наберу. Иногда, может быть, даже дать денег на проезд. В общем, важно, чтобы ребенок, подросток, когда он обращался к взрослому, он не пугал взрослого своим: ну что, ну дай.
Понятно. Ну или места какие-то назвать, да, определенные, если в пределах
города, куда его
зайти,
да.
Что сказать. Да. А вот смотрите, по поводу тревожности взрослого. Если действительно ситуация такая серьезно вызывающая тревогу, то в данном случае просто, чтобы не передавать эту тревогу ребенку, взрослому надо как-то, может быть, просто главное не
справляться со своей тревогой. Да, потому что ситуация для ребенка еще чем опасна? Взрослый понимает, чего он боится, а ребенок не понимает. То есть вот эта ситуация неопределенности, она для него, он чувствует страх, но он не понимает, что за ситуация, чем она опасна. И таким образом у него нет даже возможности совладать с этой тревогой, справиться.
Неизвестность пугает больше.
Неизвестность усиливает его тревогу, а самое главное, поскольку ситуация неизвестна и непонятна ему, то у него нет никаких способов справиться, придумать что-то, как он может справиться с этой тревогой. Вот. То есть взрослый-то знает, как действовать. Он может бояться пойти на родительское собрание, он может бояться там, переходить дорогу, он может бояться там, заблудиться в каком-то аэропорту. Я не знаю, чего может бояться взрослый рядом с ребенком, но у него куча возможностей найти выход из ситуации. Когда ребенок испытывает не свой собственный страх, не из своей собственной жизни, а страх, тревога, которая навешана родителям, для него она вообще, в принципе, он не может ее разрешить, эту ситуацию, потому что он даже не понимает, что происходит. И таким образом формируется, можно сказать, генерализованная тревога. То есть если ребенок и любой человек испытывает тревогу, но не понимает, по какому поводу, то повод в жизни найдется. То есть он будет бояться тараканов, кошек и еще чего-то. То есть тревога есть, и нужно найти только объект, к которому его прилепить. И таких, то есть если родители делятся с ребенком тревогой, таких тревоги у ребенка хоть отбавляй по любым поводам. Вот, можно бояться горячей воды, можно бояться чего угодно, любых бытовых вещей. И тогда ребенок просто остается беспомощным, ему прямо ни рукой, ни ногой двинуть нельзя без того, чтобы ничего-нибудь не бояться.
Ну тут еще на возраст, да, наверное, нужно ориентироваться, потому что вполне возможно, наверное, допустимо, что если мама там, или папа достаточно уже такого, ну, ребенка большого, взрослого, поделится своими опасениями насчет того, что, например, вот если ребенок куда-то идет в такое место, где, ну, родитель, в принципе, уже зная, да, может
предупредить. А еще важнее всего, если этот родитель после того, как поделится своими опасениями, он поделится разными стратегиями, способами. Вот даже если у кого-то детям 18 лет, и их пригласил одноклассник в какой-то ночной клуб, и ситуация перед родителем такая сложная. То есть не отпустить на день рождения одноклассника нехорошо. Это испортит отношения, и вообще, ну как бы все пойдут, а ваш ребенок не пойдет. Отпустить ребенка в ночной клуб тоже страшно. И тогда родитель может говорить: ты знаешь, мне очень страшно, я беспокоюсь, потому что там могут быть разные ситуации, и описывает, чего он боится. Угу. Вот. И тогда он предлагает ребенку разные способы. Когда я столкнулась с такой ситуацией, у меня самый большой страх был, что из ночного клуба люди выходят очень поздно, и на улице уже просто ночь. И тогда я попросила свою дочку, что я не смогу уснуть, пока она не вернется домой. Поэтому, как только я очень-очень захочу спать и уже пойму, что я больше не могу, это, может быть, будет 2 или 3 часа, я ей позвоню и скажу: все, я за тобой приезжаю, больше я не спать не могу. И я ее забираю. То есть я со своей стороны иду на какую-то жертву и говорю, что я не буду спать, буду тебя ждать, пока я смогу. То есть это не 12, это сколько-то за полночь, но потом, допустим, мне нужно работать или еще какая-то причина. То есть и еще до этого ты, пожалуйста, бери трубку. Потому что если ты не будешь брать телефон, я приеду сразу же и тебя заберу. Потому что я не смогу сидеть дома и с этим чувством тревоги зашкаливающей сидеть тебя ждать. Вот, то есть мы договариваемся о каких-то условиях. Можно поговорить с ребенком о том, что ему нужно делать, как поступить, если какой-то пьяный привязался. Как поступить, конечно, вот когда 18-летние идут отмечать свой день рождения, то я надеюсь, что там у именинника кто-то из родителей. То есть мы это тоже выясняем. Если сопровождающий, если кто-то, кто вашего ребенка сможет защитить прямо в той ситуации. Вот. То есть может быть даже хорошо. То есть мы разрабатываем стратегию и договариваемся с ребенком, какие правила безопасности он будет соблюдать, как он будет действовать, если ситуация покажется ему дискомфортной. Что он будет делать, если он поссорится с друзьями и в 12 часов выйдет из этого ночного клуба один, скажет: да, оставайтесь вот тут, я не хочу больше с вами. Вот разные ситуации, вот все ваши страхи, которые у вас, тревоги, которые есть, вы садитесь и спокойно, с уважением и доверием к своему ребенку вы их обсуждаете. Что я понимаю, что для тебя очень важно пойти вот туда, а мне кажется, это опасно. Давай, пожалуйста, подумаем. Вот у меня все-таки есть какие-то условия, и мне важно, чтобы ты их соблюдал. То есть я готов тебя отпустить, если ты будешь соблюдать какие-то правила и мои условия. Вот. А другая ситуация, допустим, у вас что-то в жизни случилось, вы сегодня, я не знаю, на дороге случилась какая-то ситуация, в отношениях. Если вы будете вечером приходить и рассказывать, у меня была такая трудность, и я вот сделал так-то, и вот так-то поступил, и она вот так разрешилась. То есть то, что происходит в нашем внутреннем мире, недоступно для наших детей как опыт. Если мы будем проговаривать какие-то вещи, вот какие-то стратегии совладания с трудностями и страхами, они станут нашим детям доступны, мы можем им предоставлять это как опыт. И тогда дети поймут, что, например, ошибаться не страшно, попадать в ситуации затруднительные какие-то, испытывать страхи и тревоги — это не диагноз и не патология, что со мной все нормально, когда я беспокоюсь или чего-то боюсь, что я нормальный человек, я психически здоровый человек. И со всеми людьми это бывает, стоит только придумать выход какой-то из этой ситуации. Верить в то, что я справлюсь, в то, что я обязательно найду выход. Вот. И какая-то уверенность родителя в том, что мой ребенок справится, и доверие тому, что ну, его опыта достаточно, его находчивости достаточно, его интеллекта достаточно, его коммуникативных способностей достаточно, чтобы ну, человеку, который взрослый человек, что-то навязывает ребенку, сказать, я не буду это делать, отстань от меня. То есть, понимаете, когда мы очень хотим, чтобы наши дети были послушными в детском возрасте, мы забываем о том, что вот это вот послушание, оно когда-то может помешать ребенку поступить по-своему в отношениях с другим взрослым.
Не сказать только... нет.
Сказать нет. Вот. Поэтому даже вот эта вот дерзость подростков, когда они дерзят нам, как это ни парадоксально, можно быть благодарным себе и ребенку за то, что он умеет дерзить, и в какой-то ситуации, которая для него опасна, благодаря своей дерзости он тоже может избежать какой-то опасности. Вот. Хотя родителям, к сожалению, достается больше, чем они заслужили, может быть, вот этой дерзости.
Ну да, в любом случае родители же должны сопровождать, ну, родители, быть тем местом, где
это безопасно. Это близкие люди, на которых можно потренироваться. Это, да, если да. мы будем об этом помнить и будем чуть более, если у нас есть ресурс быть чуть более великодушными, мы не будем предъявлять излишних требований подростку и сами нагнетать обстановку, что с моим ребенком что-то не так, что я плохой родитель, что жизнь не удалась, а просто будем понимать, что это такой период, это такой возраст, и я верю, что мой ребенок пройдет через все эти испытания и повзрослеет, и станет нормальным человеком.
И родители еще будут вспоминать и ностальгировать.
И гордиться, да, гордиться своим когда ребенком и быть довольны тем, что вырос такой замечательный парень или девочка, девушка.
Благодарю вас, Ольга. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня была семейный психолог Ольга Рудацкая. Говорили мы о детских и не только, кстати, детских и родительских страхах. Спасибо большое.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин.
Женский голос.
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
Женский голос.
Верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.